Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М.
Что это такое? Хозяин, один динарий? Так мы же впахивали, как папа Карло. Мы горбатились целый день под солнцем палящим. Мы вкалывали, как проклятые. И вот это один динарий? Что вообще за севдеповская какая-то уравниленка? Ну, я понимаю, что работягу может каждый обидеть, но не до такой же степени. Хозяин, что вообще происходит? Доброе утро, друзья. А может быть, излишне эмоционально, но, знаете, действительно, когда впервые человек читает притчу Иисуса о работниках в винограднике, то, ну, примерно подобная картина у нас возникает. Плюс к тому, когда мы читаем подобные вещи, это затрагивает и струнки нашей души, нашего опыта, да, потому что если мы вспомним в прошлом, да, либо и сейчас, мы можем рассказать, особенно у нас в Украине, случай, когда нас откровенно дурачили с заработной платой, обещали одно, давали совершенно другое, удерживали заработную плату, кормили завтраками. Поэтому, конечно же, это затрагивает и струнки нашей души, особенно тех из нас, кто действительно, как в народе говорится, впахивает от заката до рассвета, от рассвета до заката на нескольких работах, не для того, чтобы побольше, как говорится, бабла нарубить, да, а попросту, чтобы поддержать себя на плаву и хоть как-то содержать свою семью. Поэтому, знаете, когда мы читаем подобную притчу Иисуса, я напоминаю, что мы уже начинаем рассматривать 20 главу Евангелия от Матфея, то несомненно, у нас возникает масса вопросов. И действительно, данная притча Иисуса является одной из самых сложных, на первый взгляд, сложных для понимания современного человека. И нам непонятно, что за уравниловка здесь предлагается Иисусом Христом. Неужели необходимо возвращаться в те годы Советского Союза, где квалифицированный работник, ответственный, работает целый месяц, и какой-нибудь разгильдяй практически ничего не делает и там употребляет алкоголь на рабочем месте, прогуливает, а в конечном итоге получает ту же самую заработную плату. Неужели об этом говорит Иисус Христос? Неужели в этом суть Божьего Царства, о чем в самом начале 20 главы и говорит Иисус Христос? Поэтому, конечно же, нам необходимо разобраться, что там вообще происходит, почему Иисус сказал эту притчу, в каком контексте Он это говорил, и увидим, действительно ли хозяин несправедлив был в этой притче. Или эта притча показывает, насколько на самом деле хозяин и справедлив, и милостив. Готовьте вопросы, комментарии, звоните к нам в студию, терзайте меня вопросами, но только конструктивной критикой, и встретимся с вами буквально через несколько мгновений.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Давайте все-таки прочитаем эту притчу, потому что далеко не каждый знаком с ней. Я понимаю, что те, кто знакомы, уже ждут объяснения, но немножечко погодите, потому что я приглашаю всех нас погрузиться в то, что говорит сам Господь Иисус Христос. Итак, 20 глава, с 1 стиха. Он говорит, что «Царство Божие подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников в свой виноградник». Итак, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Дальше, выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище без работы. И им сказал: «Ну, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Ну, они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих также без работы, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день без работы?» Они говорят ему: «Господин, а что нам делать? Никто нас не нанял». Он говорит: «Ладно, идите, и вы виноградник мой, и что следовать будет, получите заработную плату». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника своему управителю: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И смотрите, пришедшие около 11 часа получили по одному динарию». Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но и они получили по одному динарию. И получив, стали возмущаться на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали только один час, а ты сравнял их с нами, которые переносили тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обидел тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив, что я добрый? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых и мало избранных». Итак, мы прочитали слово Господне. Для того, чтобы понять, что здесь происходит, нам прежде всего необходимо понимать общий контекст, да? А общий контекст довольно-таки интересный, потому что до этого апостол Петр, мы знаем, что Петр всегда что думает, то и говорит. Сначала думает, сначала говорит, а потом что-то думает, но в данном случае он интересует его вопрос: «Господи, а что нам будет?» Да, неоднократно этот вопрос возникал у учеников: «Что нам будет? Ведь мы за тобой последовали, ведь мы переносим с тобой все тяготы, которые только могут быть». И вот Господь Иисус отвечает Петру, да, какие последствия этого могут быть, но мы потом на этом еще остановимся в последующих передачах. И после этого он опять напоминает своим ученикам и окружающим людям, что же собой представляет Царство Божие или Царство Небесное. Мы говорили о том, что это синонимы, взаимозаменяемые понятия. И в данном случае он опять объясняет это притчей, показывая самую суть, сам дух того, что происходит в царстве, в котором правит Господь Иисус Христос. Итак, смотрите, очень важный момент для того, чтобы понять эту притчу. Первое, что мы видим в культурном контексте? Мы видим мужчин, которые хотят работать. Это очень важный момент. Они не бухают там где-то в ганделоке, да? Они не остались дома спать до обеда, чтобы потом ходить шкилять бычки, сигаретку, папироску, потом где-то что-то выклинчить. Нет. Очень важный момент. Допустим, представим, что там было 10 мужчин. 10 мужчин, которые знают, что если ты не будешь впахивать, ты не будешь кушать. А кушать хочется всем. Это первый момент. Представим, что у всех у них есть семьи. Жена, дети или мама, папа, старенькие, которых нужно содержать. И они ответственны за свои семьи. Они знают, что если они не получат работу, а это была паденная работа, если они не получат зарплату, то придется ставить зубы на полку. И это вопрос жизни и смерти. Это не вопрос того, чтобы заработать побольше бабла. И вот эти люди рано утром встают и идут в определенное место, где они стоят для того, чтобы приезжали хозяины-фермеры, например, и выбирали их, договаривались с ними за конкретную плату. И вот представьте, с раннего утра все эти 10 мужчин, которые переживают за свои семьи, у которых тягостные думы, которые думают, как же заработать, чтобы только поддержать свою семью, своих деток дорогих, свою жену, чтобы не было дома скандалов, чтобы можно было хоть какой-то подарочек своим детишкам подарить. Вот эти мужчины стоят и ждут. И они понимают, другого у них выхода нет. Они находятся в таком зависимом положении. Они ожидают, что кто-то приедет и выберет именно его или там напарника вместе с ним выберет, нормальную плату даст, согласную закону Божьему, который предписывает это во второзаконии, например, да, что плата должна быть, что ты не должен задерживать плату, да, иначе ты не любишь Господа Бога твоего и не любишь ближнего своего. Это очень важные моменты, друзья. И вот в данном контексте того, что эти люди ничего, по сути, сделать не могли, работать они хотят, они готовы работать. Это очень важный момент. И вот приезжает этот хозяин, и он в самом начале выбирает часть из них. Как бы по большому счету больше ему и не нужно было. Ведь должны были потом приехать и другие хозяева. Да? И представим, что он взял там, например, 3 или 4 работника для этих работ в винограднике. Да? И смотрите, очень важный момент. Он им ничего не должен был на самом-то деле. Он выбирает вот этих 4 мужиков, он договаривается с ними по закону, он договаривается с ними по справедливости, он действует справедливо, он не держит дулю в кармане, когда с ними договаривается. Если он видит, что вы получите за свою честную работу честную оплату, да, за целый день, которая тогда была установлена, а именно 1 динарий. Ну, приблизительно, что это может быть, в зависимости у нас от региона. Допустим, в Киеве это может быть там 400 гривен, да, или 500 гривен, да, а в регионах это может там 200 гривен быть, и там 150, в сельской местности это может быть 100 гривен, я не знаю точно, можете написать у нас в комментариях. И этот хозяин, он боится Бога, он любит Бога, он любит ближнего, он берет, он договаривается, все нормально. Эти ребята едут, и я уверен, что они говорили: да, да, слава Богу, работа на этот день есть. Мы можем ожидать, что у нас будет этот динарий. И они думают: ну спасибо тебе, Господи, что этот хозяин взял нас. Чувствуете? Теперь контекст. И вот дальше мы можем видеть, что по какой-то причине этому хозяину виноградника не сидится на месте. Обратили внимание? Ведь взял он работников, ну и достаточно, договорился с ними об оплате, ну и достаточно. Но почему-то Иисус отмечает, что не сидится, не имется этому хозяину. Мог бы себе устроить сиесту и петь песню: «У нас здесь сиеста, лохам здесь не место», как некоторые мальчики-мажоры поют, упиваясь тем богатством, которое им свалилось на голову. Да? Знаем мы такого одного певца, к сожалению, большому. Но мы видим, почему-то этот хозяин опять едет на то же самое место, где остались еще мужчины. И неоднократно это повторяется. Обратили внимание? И каждый раз он задает вопрос: а вы чего здесь? И, ну, те мужики говорят: ну, что значит, чего мы здесь? А что нам остается делать? Что, идти могут бухать? Или идти, может быть, воровать? Нет, мы стоим здесь, потому что мы ожидаем, что, может, кто-то наконец-то нас возьмет, чтобы мы хоть что-то заработали. Я прекрасно понимаю чувства этих мужчин. Я сам неоднократно был в таком положении. И я уверен, что и вы также осознаете чувства этих мужчин, особенно если вы женаты, особенно если вы ответственные, особенно если вы не плюете на свои семьи, на своих жен, на своих детей, и пытайтесь любыми силами, возможностями заработать для того, чтобы поддерживать свою семью. Та же самая ситуация и здесь. И когда говорится «праздно стоите», не имеется в виду, что они баклуши били. Имеется в виду, что люди стоят тоже под палящим солнцем, и их терзает то, что они стоят, они готовы работать, а работы нету. И возможности заработать улетучиваются с каждым часом уходящим. И вот каждый раз этот хозяин говорит: ладно, я беру вас с собой. Да, там 2 человека взял, потом еще там 2 человека взял, потом еще там взял несколько человек, да, и говорит: приезжайте ко мне, вы получите свою плату. И вот в данном контексте очень важно увидеть следующее. Все эти люди с самого начала были там с утра, и они хотели работать, они ждали работы, они готовы были работать за ту сумму, которую предоставит им хозяин, потому что это было право хозяина. Право справедливого хозяина, любящего Бога и любящего ближнего. Этот хозяин воплощал собой то, что называется мишпат и цдака, то есть Божье социальная справедливость в отношении того, что несмотря на то, что ты занимаешь высокое положение в обществе, тем не менее ты справедливо относишься к своему работнику. То же самое, что говорит Иов. Помните, я настоятельно рекомендую вам прочитать речь Иова, там очень хорошо проявляется вот этот мишпат и цадыка, Божьей справедливости, Божьей праведности в конкретно взятом человеке. Он говорит, что я когда-либо несправедливо поступал по отношению к своей служанке в тяжбе с нею. Представьте, богатый человек, самый богатый человек Востока, он, оказывается, может еще судебную тяжбу иметь со своей служанкой. У нее есть права для того, чтобы эту тяжбу вести. Он говорит, разве я несправедливо поступал с ней в этой судебной тяжбе? И дальше он говорит удивительную вещь. Не равно ли создал Господь нас с нею в материнской утробе? Невероятная вещь, не правда ли? Так вот, здесь мы можем увидеть, что этот хозяин поступает справедливо. Он сказал, и он делает. Он не обязан был брать всех этих людей. Не обязан был. Он не обязан был ездить туда постоянно. Не обязан был. Но он это делает. И мы узнаем, почему. И вот когда, наконец-то, завершается рабочий день, вот здесь мы и подходим к определенной проблеме. Да? С одной стороны, понять людей можно. Когда начинается возмущение, что эти час только работали и получили один динарий. Мы пахали, как проклятые, под палящим солнцем, и мы получаем тоже один динарий. Что это такое вообще? И возмущение начинается. С одной стороны, понятное возмущение, да? Но с другой стороны, если убрать эмоции в сторону, мы можем увидеть следующее. И об этом как раз хозяин четко и ясно и говорит. Смотри, друг, я тебя не обижаю. Выражение «друг, я тебя не обижаю» имеется в виду, что я боюсь Бога, я люблю Бога и я люблю ближнего. Я руководствуюсь как раз справедливостью и милостью. Почему? Смотрите, он говорит, не за динарий ли ты договорился со мной? И он напоминает, слушай, друг, ты был одним из вот этих 10. Ну, 10 это мы просто для лучшего понимания говорим, да? Неужели ты не помнишь, что ты был одним из тех 10, которые были в равном положении там с раннего утра, и ты был одним из 10, который переживал за свою семью, переживал за своих детей, думал, как бы заработать копейку за этот день? Не ты ли был? А теперь смотри, не я ли подошел к тебе? Не я ли договорился с тобой за динарий? Не был ли ты рад этому, что ты можешь заработать, и что эта плата справедливая? Ты хочешь справедливости? Тогда друг, и он называет его другом, друг, скажи мне, в чем моя несправедливость? И обратите внимание, этот хозяин дома не сказал, пошел вон отсюда, я с тобой даже разговаривать не буду, получил копейку, вали отсюда, да, как часто у нас бывает. Но мы можем видеть, что человек снисходит на уровень этого работника, обсуждает с ним этот вопрос, объясняет ему терпеливо, говорит, хочешь справедливости? Ладно, в чем я несправедлив? Взял тебя? Взял. Нанял? Нанял. Договорился? Договорился. Оплату выплатил за весь день? Выплатил. В чем проблема? И вот здесь удивительный момент. Первое, на что обращает внимание хозяин дома, то, что он говорит, разве я не властен в своем делать то, что хочу? Он показывает, слушай, ты не понял. Давай посмотрим. Во-первых, в своем имении я всевластный, да? От меня зависят многие вещи. В данном случае и ты тоже. Тем не менее, я не выступаю как какой-то деспот, как какой-то человек, который просто эксплуатирует людей. Нет, я руководствуюсь Божьим законом. Божьим святым, праведным законом, который повелевает мне любить Господа и любить ближнего, и заботиться о нем, что я, собственно, и делаю. А теперь давай посмотрим дальше. «Возьми мое, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». Почему? И вот там в конце говорится, «Или ты завистлив, что я добр?» Это очень важный момент. Этот работник или группа работников, которые впахивали с самого утра и до вечера, они думали только о себе. Смотрите, они думали только о себе. Ну и правильно думали, да, с одной стороны, но не совсем. Они думали, как бы их взяли, и их взяли. Они думали о том, как бы заработать, и они заработали. Они думали о том, как получить деньги, и они получили те деньги, которые им конкретно обещали. И они должны были быть рады то, что есть копейка, и смогут купить еды для своей семьи. И они получили все по справедливости. Не только по справедливости, но и милости, потому что хозяин не обязан их был нанимать. Хозяин же этот, когда говорит, неужели ты завистлив, что я добр, показывает следующий момент. Этот хозяин не только справедливый, но он еще милостивый. Этот хозяин не сидел у себя в прохладе дня в доме, не занимался сиестой, а он думал о тех работниках, которые остались. Он думал, стоп, а если их никто не возьмет? Это получается, они придут домой с пустыми руками. Это получается, что их доченьки, сыночки, престарелая мама, папа, там кто еще есть, возможно, там в семье лежачий находится, да, парализованный, как часто бывает. Что он придет и что он принесет? Я могу представить состояние этого мужчины, да, осознание собственного бессилия. И в некоторых случаях что делали? И шли воровали, становились членами банды от того состояния, чувства бессилия, которое зачастую происходило. И вот в данном случае этот хозяин показывает себя как справедливым, так и милостивым. Он идет каждый раз. И каждый раз видеть, что эти ребята остались там, на том месте, у них все еще теплится надежда. Кто-то их возьмет, потому что они хотят работать. И он берет их, он берет их, он берет их. И в конце он дает тот же самый динарий по одной простой причине. Именно этот динарий необходим был, как тот стандартный минимум для поддержания жизни в семье. Чтобы и те, кто работали по справедливости, могли прийти и купить еды для своих близних, для своей семьи. Так и те, которые работали только час. Те, что работали час, они бы тоже работали больше, если бы сразу взяли. Но в этом случае этот хозяин оказывает реальную милость на самом деле ко всем и показывает свою благость. Это очень важный момент, на который обращает внимание Господь Иисус Христос. Потому что зачастую те, кто следовал за Иисусом, их интересовал вопрос, а что мы заполучим? Что мы получим сейчас? Да, или как так может быть, что мы можем всю жизнь следовать за Иисусом Христом и получим то же самое, что те, кто грешил, и потом раз покаялся искренне, и все? Он что, то же самое получит? Неужели это справедливо? Это милость, милость Божьего Царства. Помните об этом тогда, когда будете читать о разбойнике на кресте, помните? Всю жизнь свою человек, по сути, сжег. Всю жизнь он жил, не любя ни Бога, ни ближнего. Но в конце жизни, несмотря на то, что все насмехались над ним, даже его коллега, разбойник, который висел на ближайшем кресте, тем не менее этот разбойник говорит, «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем!» И Господь Иисус в этот последний момент, уже буквально сколько там осталось до смерти их обоих, говорит, ныне же говорю тебе, будешь со мною в раю. В том же самом раю, где будет находиться и апостол Петр, который погибнет за Иисуса Христа, как сам Господь Иисус Христос сказал, что ты умрешь за меня, давая знать, какую смертью он умрет. И Петр мог бы сказать, Господи, как так? Я всю жизнь впахивал для тебя. Я умер для тебя, Господь, такой мученической смертью. И получается, этот разбойник то же самое будет в том же самом раю? Да. Да, потому что я благой, я милостивый, я заботливый. И я хочу это показать, как в этой притче, так и в нашей жизни. Поэтому, друзья мои, если вы сегодня еще думаете о том, что вы похожи на того, допустим, разбойника, который недостоин принятия Господом Иисусом Христом, отбросьте эти мысли. Слушайте Господа Иисуса Христа и посмотрите, какую Он благость и милость дает, насколько Он справедливый и насколько Он щедрый, насколько Он милосердный, как Он и являет не в шокирующей, а в прекрасной притче о Божьей благости, милости и милосердии. Помните о Господе Иисусе Христе. Всего вам доброго и Божьих благословений. До новых встреч на следующей неделе.